Глава седьмая. Принц распускает совет. Готхольд не ошибся. Самовольное освобождение сэра Джона принцем, тревожные донесения Грейзенгезанга своим покровителям и, наконец, сцена, разыгравшаяся между Серафиной и принцем, все это вместе взятое побудило заговорщиков решиться на такой шаг, который им подсказывала их трусливая смелость. Перед тем произошло некоторое замешательство. Посланные с записками бегали туда и сюда, и, наконец, в половине одиннадцатого утра, то есть за час до обычного времени, принятого для заседаний совета, все члены Грюнвальдского государственного совета собрались вокруг стола в зале заседаний. Это было немногочисленное собрание. По настоянию Гондремарка состав членов совета испытал значительные перемены. Произведена была, как он выражался, основательная чистка, и теперь весь совет состоял, можно сказать, исключительно из одних покорных орудий его воли. На отдельном маленьком столике, немного в стороне, отведено было место для трех секретарей. Серафина лично председательствовала в совете. По правую ее руку помещался барон фон Гондремарк, по левую — канцлер Грейзенгезанг, ниже — их государственный казначей Графинский и граф Эйзенталь, и двое безгласных членов, имена которых не стоит даже упоминать. Ко всеобщему удивлению честного собрания, здесь был налицо и доктор Готхольд фон Гогенштоквиц. Принцем Отто он был назначен членом совета исключительно для того, чтобы предоставить ему соответствующий оклад, и так как Готхольд обыкновенно никогда не присутствовал на заседаниях, то при основательной чистке о нем забыли. Никому не пришло в голову опротестовать это назначение тем или иным способом. И вот его настоящее появление в совете являлось теперь тем более зловещим, что оно было совершенно непредвиденным. Гондремарк окинул его грозным взглядом и сердито хмурился всякий раз, когда глядел в его сторону. Безгласные члены, видя столь явную к нему немилость, старались отодвинуться подальше от него.
«Время не терпит, ваше высочество», — сказал Гондремарк. «Разрешите приступить к делу?»
«Да, немедленно», — сказала Серафина.
«Ваше высочество, извините меня», — сказал Готхольд, «но я считаю долгом уведомить вас о том, что вам, может быть, еще неизвестно, а именно, что его высочество принц изволил вернуться сегодня утром».
«Принц не будет присутствовать на совете», — вспыхнув, сказала Серафина. «Господин канцлер, дайте сюда депеши. Тут и депеша, которая должна быть отправлена немедленно в Герольштейн, не так ли?»
Секретарь подал бумаги канцлеру.
«Вот, ваше высочество», — пропищал Грейзенгезанг, — «прикажете прочесть?»
«Нет, к чему же? Мы все уже знакомы с ее содержанием», — заметил Гондремарк. «Ведь ваше высочество одобряет?»
«Безусловно. Я, не задумываясь, готова ее подписать», — заявила принцесса.
«В таком случае мы можем считать эту депешу прочитанной», — сказал барон. «Соблаговолите, ваше высочество, скрепить ее вашей подписью».
Серафина взяла перо и одним росчерком начертала под бумагой свое имя, после чего передала ее Гондремарку. Гондремарк, Эйзенталь и один из безгласных подписали ее один за другим, не читая, и, наконец, документ перешел для подписи к доктору Гогенштоквицу. Он принялся, не торопясь, читать депешу.
«Мы не можем терять так много времени, господин доктор!» — грубо крикнул ему барон. «Если вы не желаете ставить вашей подписи по доверию к вашей государыне, то передайте бумагу дальше, а если хотите, можете выйти из-за стола», — добавив он, дав волю своему бешенству.
«Я отклоняю ваше предложение, господин фон Гондремарк. А мой государь, к сожалению, продолжает еще находиться в отсутствии», — спокойно ответил доктор и снова принялся внимательно изучать бумагу, которую он не выпускал из своих рук. Видя это, все присутствующие метали на него гневные взгляды и переглядывались между собой.
«Государыня и высокочтимые господа советники», — сказал, наконец, доктор, — «то, что я держу сейчас в руке, — это не что иное, как объявление войны».
«Ну да,
«Ничто иное», — сказала Серафина вызывающе и вспыхнув на мгновение от сдержанного гнева.
«Господа, государь Грюнвальда здесь, под одним кровом с нами», — продолжал Готхольд. «И я настаиваю на том, чтобы он был приглашен на это заседание совета, где решаются такие важные вопросы. Приводить свои основания я считаю излишним, потому что вы все их отлично и сами понимаете, и в глубине души вам всем совестно за этот обман и обход закона». Все присутствующие разом заволновались, послышались сдержанные, возмущенные и неодобрительные возгласы.
«Вы осмеливаетесь оскорблять принцессу!» — громовым голосом заявил Гондремарк.
«Я повторяю свой протест. Подобный вопрос не может быть решен без ведома государя этой страны», — спокойно проговорил доктор.
В самый разгар этого смятения дверь залы распахнулась, докладчик возгласил: «Господа, принц!» И принц Отто вошел, как всегда, величественный, любезный и спокойный, чувствуя себя свободно и самоуверенно, как всегда. Его появление было как масло, вылитое на взбаламученное море. Все моментально заняли снова свои места, а Грейзенгезанг, желая придать себе вид человека, занятого делом, принялся с особым усердием перебирать бумаги в своем портфеле. В своей поспешности вновь очутиться на своих местах, все как один члены совета забыли встать, когда вошел принц.
«Господа!» — окликнул их принц с упреком и остановился. Все вскочили разом, точно в испуге, и это замечание еще более смутило совершенно растерявшихся, более слабых духом членов совета. Принц медленно прошел к своему месту, но прежде чем занять его, опять остановился и, строго глядя на Грейзенгезанга, спросил: «Каким образом, господин канцлер, могло случиться, что я не был предупрежден о перемене времени заседания совета?»
«Ваше высочество», — начал было канцлер, — «ее высочество принцесса...»
И дальше он не договорил.
«Я поняла так», — сказала Серафина, стараясь выручить старика, — «что вы не намеревались присутствовать на этом заседании». Их глаза на мгновение встретились, и затем Серафина не выдержала и невольно опустила свой взгляд, но при этом злоба в ее сердце разгорелась только еще ярче от сознания своей пристыженности. «А теперь, господа», — сказал Отто, усаживаясь, — «прошу вас сесть. Я некоторое время отсутствовал. Вероятно, за это время накопились кое-какие запоздалые дела и бумаги. Но прежде чем заняться ими, фон Графинский, вы позаботитесь, чтобы мне были немедленно доставлены 4000 крон. Прошу это запомнить», — добавил он, видя, что государственный казначей смотрит на него с недоумением.
4000 крон? — спросила Серафина. — А можно вас спросить, зачем?
— Для моих личных надобностей, мадам, — ответил, улыбаясь, Отто. Гондремарк толкнул под столом Графинского, сопровождая это движение красноречивым взглядом.
— Если ваше высочество благоволит указать назначение этой суммы, — начала была эта марионетка барона. — Вы забываетесь, сударь. «Вы здесь находитесь не для того, чтобы допрашивать вашего государя, а для того, чтобы исполнять его приказания», — сказал Отто. Графинский растерялся и взглянул на своего господина, прося его о помощи и заступничестве. И Гондремарк тотчас же поспешил выручить его, заговорил слащавым, примирительным голосом.
«Ваше высочество, вероятно, будете весьма удивлены», — начал он. «И я скажу не без основания, конечно. Но господин Графинский сделал бы, несомненно, гораздо лучше, если бы он прямо начал с того, что разъяснил вашему высочеству настоящее положение дел. Все ресурсы страны в данный момент совершенно истощены и поглощены. Но, как мы надеемся иметь возможность доказать вашему высочеству, деньги потрачены разумно. Через один какой-нибудь месяц, я не сомневаюсь, мы сумеем исполнить ваше приказание. Ваше высочество может в этом положиться на меня. Но в данный момент я боюсь, что даже и в таких мелочах вашему высочеству придется примириться с невозможным. Поверьте, что наше желание угодить вам не подлежит сомнению, но возможности к тому не представляется».